прочту отрывок из Священного Писания. Книга Бытие, 2 глава. Буду читать с 18 стиха по 24 стих. Книга Бытие, 2 глава, с 18 стиха по 24 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как Он наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Отрывок из Священного Писания, который мы с вами прочитали, очень хорошо известен. И, наверное, потому, что в самом начале здесь есть такое свидетельство, когда человек говорит о том состоянии, в котором он находился, что ему нехорошо быть одному. Вы знаете, я вспоминаю, когда однажды мне пришлось услышать во время пения, а пение, знаете, хор пел, этот, на эти слова, вот, составленный гимн: «Нехорошо быть человеку одному». А вы знаете, в противостоянии я слышу, один поет: «Мне хорошо быть одному». Я думаю, удивительно, все поют «нехорошо», а он говорит: «Мне хорошо быть одному». Вы знаете, конечно, вопрос дошел до такого, что он очень долго решал вопрос свой, своей женитьбы. Ну, а потом, конечно, женился, но в этой семье, ну, очень много неустройств. Знаете, я бы вообще в целом, думаю, здесь собраны уже все те, которые разрешили вопрос свой, личный. И поэтому у меня такой вопрос: как мы понимаем, что такое семья? Можно услышать ответы? Вот кто, как понимает, что такое семья? Он говорит: семь и я. Но это ответ или не ответ? Ну, в какой-то степени ответ. Но соответствует ли он тому, чтобы действительно определить, что такое семья? Вообще, как мы понимаем, что такое семья? Я знаю, как? Божье создание, да? Бог создал семью. Бог создал семью. Да, это правильно. Бог создал семью. Бог создал семью. Я думаю, если бы сейчас, как бы сказать, круг был поуже, наверное, бы вот так вот задавались вопросы эти, и каждый бы что-то сказал. Что такое семья? Как он понимает? И вы знаете, ответов действительно можно много сказать. Вот как вот было сказано: семь и я. То есть в данной ситуации брат говорит, наверное, согласно того, что вот когда Бог создал семью, и последующее, вот как бы сказать, напоминание, для чего Он ее образовал, эту семью. Вы знаете, действительно, первая семья, которая была в Эдемском саду, она помещена была, и надо сказать, семья, которая, ну, была, ну, так вот сказать, благословенно с самого начала. Но
смотря дальше, мы можем сказать, семья, которая не смогла выполнить то, что было определено Богом. Я не знаю, согласитесь вы с этим или не согласитесь. Но суть такова, что на основании Священного Писания можно уверенно сказать, что это первая семья, которая подверглась вот этим испытаниям, нападкам со стороны врага душ человеческих, и она не устояла. Не устояла. Хотя в других вопросах, надо прямо сказать, они выполнили то назначение, к чему Господь их призывал. Но, вы знаете, мы настолько уже привыкли вот к тому, что каждый, может быть, раз или каждый год мы прочитываем, кто читает вот так ежегодно, Библию прочитывает, и когда прочитывает это свидетельство, настолько мы уже свыклись, может быть, оттуда ничего для себя не извлекаем. Но, вы знаете, я бы хотел, чтобы как-то мы, когда читаем Слово Господне, могли бы действительно читать так, чтобы что-то извлечь. Вот даже смотрите, например, когда родился первый человек у них, скажите, что сказала Ева? Приобрела я, как вот, допустим, мы уже читаем Священное Писание, можем с уверенностью сказать, что именно вопросом деторождения управляет Бог. И она с самого начала приобрела я человека от Господа. Это, можно сказать, такое похвальное свидетельство, на что многие сегодня не обращают внимания. Но, с другой стороны, когда мы с вами говорим, что же все-таки такое семья, почему я задаю этот вопрос? Ведь по сегодняшний день семья, она в целом вызывает интерес, ну, можно сказать, как вызывала интерес и в те времена, когда нас еще не было. И на протяжении всего времени, сколько живет человек, и надо сказать, в каждом государстве, в каждой стране этот вопрос стоит на повестке дня. Это вопрос семьи. В последнее время, когда мы живем, мы видим, уже настолько извратило понимание слова «семья», что мы видим такие поражения, что только удивляемся, как все это могло произойти. Но какие мы счастливы, какие мы блаженны, что мы с вами имеем в руках Священное Писание. Но не только имеем Священное Писание в руках, а Бог усматривает даже вот таковые общения. И вы знаете, когда проходят эти общения, мы здесь очень многому учимся. И вы знаете, кто-то сегодня только-только, может быть, вступил в брак, а кто-то уже прожил определенный отрезок времени. Вы знаете, в какое время мы живем, я хочу сказать, как-то мне пришлось прочесть вот в одной статье, печаталось о том, что одна семья, прожившая 25 лет, ну, это вот, как бы сказать, последних таких событий, 25 лет прожившая семья, вот, друг с другом, они зашли в магазин, чтобы что-то купить, ну, как бы сказать, чтобы этот день для них был памятным. А что купить, они сами не знали. И вы знаете, зайдя в магазин, они так вот решили посоветоваться с продавцами, которые там торгуют, чтобы они предложили, вот какой бы подарок можно было бы сделать друг для друга, или так вот, или общий подарок, чтобы, вот вы знаете, как-то это осталось, ну, в их памяти. Вы знаете, что они заметили? Эти продавцы стали разговаривать между собой. Вы знаете, они что-то долго говорят, а эти в недоумении смотрят, что случилось. Они не поймут, в чем дело. И потом, значит, видят, что подходят еще, и они говорят, посмотрите, 25 лет прожили. Вы знаете, для них это было диковинкой увидеть тех, которые прожили 25 лет. Им стали задавать вопросы, как это удалось, что вы прожили 25 лет совместной жизни. Вы знаете, мы в такое время живем. Но в то же время, когда мы говорим о семье, и когда мы говорим о том, что если Бог сочетал, когда читаем, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Почему я напоминаю именно в этот день, то есть в этом общении? Потому что тем было различных очень много на протяжении многих, можно сказать, таких общений, которые проходили. По той простой причине, как ни странно, но приходится сталкиваться с такими явлениями, когда в христианстве бывают случаи разводов. Я думаю, вы, наверное, знакомы? Я думаю, да. Вы знаете, мне пришлось не так давно беседовать с одним братом, который подал на развод 7 детей. Вы знаете, 7 детей осталось сиротами. А теперь, беседуя, у него стоит вопрос, вы знаете, уже прошло, ну, 3 года, наверное, как он в разводе. А теперь стоит вопрос повторного брака. И вы знаете, он настолько уверен, что ему можно, как бы сказать, повторно жениться, и он находит пути к обвинению той стороны. Но вы знаете, когда приходится узнавать причину, которая побудила к этому разводу, то хочу сказать, что ему пришлось сказать: а как ты думаешь с своей стороны, что ты прав? У тебя ни одной улики нет такой, чтобы оправдать себя или обвинить ее в том, чем ты хотел бы ее обвинить. Ни одной улики. Теперь, когда она уже не живет с тобой, да, ты первый, что она живет с тем или с другим. Но может ли это оправдать твой поступок или нет? Или вы знаете еще, какой бывает момент? А бывает такой момент, когда подходит, ну, одна пара, и их таких не один случай, подходит и спрашивает: а что нам делать, если у нас брак произошел не по воле Божией? Как вы считаете, вопрос уместен или неуместен? Кто-то говорит, уместен. А я говорю с другой стороны: а как, почему вы сейчас задаете этот вопрос? Почему вы этого вопроса не задавали тогда, когда еще не произошло бракосочетание? Брак ваш по воле Божией или не по воле Божией? Теперь для вас, вы знаете, что есть? Вопрос, по воле Божией или не по воле Божией вы сошлись, он неуместен. Вы не имеете права его даже ставить с собой. Вы должны теперь понимать, что то, что Бог сочитывал, то есть над вами совершена молитва, благословение, призвал Бог вас к тому, чтобы вы жили совместной жизнью. И потому вопрос стоять не может. Не может. Вы знаете, в мире действительно эти вопросы решаются, они совершенно иначе. Вы знаете, даже такой есть термин, выражение, когда гражданский брак, то есть живут без росписи. И когда кто-то даже обращается ко Христу, и когда приходит церковь, вы знаете, вторая половина что говорит: а зачем ты мне сдался такой? Это страшно, очень страшно. И потому мы не думаем даже о последствиях. Вы знаете, мне попала статистика такая, когда статистические данные о том, что сколько выявлено преступлений в подростковом возрасте. И вы знаете, что удивительно, из 6 преступлений, 5 преступлений – это тех подростков, у которых разрушена семья. Ну, это же о чем-то говорит, да? То есть те, которые оказались в разбитых семьях, это, надо сказать, потенциально могут быть, ну, алкоголики, например, или наркоманы, или какие-то другие преступники, и перечень можно сегодня перечислять. Поэтому в данный момент, когда я говорю о семье, я бы очень хотел, чтобы каждый из нас понял, что это муж и жена, которых сочетал Бог, и которым, если Бог дает детей, они ответственны за их воспитание. Они ответственны пред лицом нашего Господа. И потому, когда мы говорим, что очень много было различных бесед, я рассуждал об этом, очень много думал, что бы можно было бы предложить. И вы знаете, когда вот так вот думаешь, а что можно предложить, если это не то же самое слово, которое мы держим в руках, но, может быть, как-то совершенно по-другому пойти, вот подойти к нему, чтобы нам иметь рассуждение. Вы знаете, это кровные, которые действительно вот стали, родными. Вы знаете, говорят, кровный брат, сестра. Вы знаете, сегодня, надо сказать, это муж и жена. Мы на странице Священного Писания можем увидеть даже такой пример, когда вот, например, читаем книга «Бытие», и когда описывается о семействе Иакова. Я думаю, многие хорошо знают Иосифа, очень многие. И вы знаете, он был послушным, можно сказать, отцу. Но в то же время я там немножко хочу подойти с другой стороны. С другой стороны, кто были братья его? Это были завистники, это были, ну, ненавистники, это те, которые сделали ужасное преступление против брата своего, не так ли? Я думаю, мы согласимся. Но посмотрите, когда этот брат, который долгое время был в разлуке, ну, по крайней мере, Иосифу было 17 лет, когда он был продан в Египет, да? А уже в 30-летнем возрасте, он был продан. А теперь 7 лет голода, это уже прошло 20 лет, да? А потом, когда уже наступил голод, и вот приходят братья его. Скажите, как он разговаривает с ними? Да, на первый взгляд, может быть, кто-то скажет, и как они сами о себе оценили, что он разговаривал с ними очень грубо, очень резко. Но в то же время, я хочу сказать, что здесь не так нам надо смотреть. Нам надо смотреть, что Иосиф, выполняя поручение отца своего, когда с самого начала отец его сказал, иду, ищу братьев моих. И вы знаете, он это помнил на протяжении всего времени. И когда наступил момент, и когда уже были возвращены братья, и уже после повторного такого посещения, и когда Иосиф увидел отца своей и все семейство, ведь посмотрите, что он своей стороны сделал для всего. Это кровные, связанные семейными узами. И даже фараон подтверждает это: в лучшем месте земле Гесем посели это семейство. Он это сделал. Но посмотрите, заканчивается история. Чем она заканчивается? Она заканчивается тем, когда уже не стало отца. Можно сказать, это было связующее звено между Иосифом. Они еще как-то полагались на то, что отец, может быть, в этой ситуации как-то, может быть, вы знаете, разрешит те проблемы, которые могли бы возникнуть, вспыхнуть. Вот так и подобно. Но когда пришли братья, когда не стало отца, они посылают еще даже вину. И в этот момент Иосиф, я понимаю, открывается как брат своим братьям. Разве это не трогательно? Разве это не говорит о том, что сегодня Библия нам раскрывает, что такое семья? Разве сегодня мы не можем вновь и вновь видеть то, что мы с своей стороны должны делать? Братья и сестры, а думаем ли мы о том, что наступит такой момент, когда наши дети, в конце концов, поставят перед нами вопрос: папа, мама, я хочу жениться? Или я хочу замуж выходить? Кто из этих, вот из молодых семей думает? Вы знаете, я хочу сказать, я перед вами, который, может быть, даже в тот момент, когда решал свой вопрос, не думал об этом. Да как мне думать? Я думал только, знаете, о чем? Как-то жена мне говорит: слушай, а что, если у нас не будет детей? Вы знаете, я как-то встрепенулся. Мне было страшно. Но вы знаете, наступает другой момент, когда уже рождается второй ребенок, а у нас в родстве двойни была. А теперь дальше что будет? Вы знаете, я тоже стал думать об этом. И думать, а что теперь будет дальше? Вы знаете, эти вопросы, они понудили меня углубляться в Священное Писание. Бога, чтобы Бог сохранил от какого-то вторжения в эту область. И наоборот, я нас понял, что эта область, она принадлежит только Господу. И потому, как пророк Исаия говорит: вот я и дети, которых дал мне Отец. Дал мне Бог. Я сегодня свидетельствую об этом. Но в тот момент я не думал о том, что придет время, когда мои дети будут решать вопрос. И вы знаете, настолько быстро это время шло, когда вот сидит, он старший сын, говорит: а я хочу жениться. Я думаю, ну ты что, только 20 лет, ты уже ставишь этот вопрос? Куда-то? Возраст такой-то. Вы знаете, для нас он еще дитё. Но наступил этот момент, когда он ставит уже вопрос. На сегодняшний день уже подарил 31 внук. И вы знаете, быстро, быстро, быстро время летит. Но вы знаете, о чем я теперь думаю? А что же такое семья? Я поэтому предлагаю этот или подумать самым серьезным образом. О том, что в этом семействе, когда уже появились дети, а дети, я хочу сказать, что это действительно подарок, что это, можно сказать, вот то сокровище, которое мы получили от самого Бога. Думаем ли мы об этом, что это действительно достояние Бога, которое имеется в нашей семействе? Думаем ли мы о том, что дети – это не случайность? Нет и нет. Вы знаете, прямо надо сказать, когда на странице Писания Бог вот в 126-м псалме и 127-м псалме очень много об этом говорит. Хотя кратко, сжато, но мы с вами можем, вы знаете, так вот понять, это время Бог ткал в утробе матери, вот этих, которых... Но, когда мы с вами рассуждаем о семействе, то надо сказать, что уже с самого раннего детства происходит формирование о семье в этих малютках. То есть в умах, в познании наших детей уже формируется вот этот вопрос, что такое семья. Вы знаете, например, бывают такие моменты, когда папа с мамой разговаривает. Дети что-то слышат. Хотя надо сказать, что они еще не все понимают. Но хочу сказать, что они запоминают. Вы знаете, наверное, бывали такие моменты, когда вот они замечали взгляд отца на маму, какой он был. Они, наверное, слышали, когда разговор был на повышенных тонах. Наверное, они знают очень хорошо, как разговаривают с детьми. Они, наверное, видели, когда родители, если так вот можно сказать, играли в такую игру, так называемую молчанка, когда они разговаривали, может быть, день, два, три. Бывают такие моменты? Бывают такие моменты. Еще нет. Возможно, да не дай Бог, чтобы это происходило. Но я знаю не одну такую семью, когда однажды, знаю одну семью, когда вот так легли спать, даже не помолившись вместе. Вы знаете, он не спит, и она не спит. И уже прошло очень долгое время, а заснуть не могут. Далеко за полночь, до конца концов, заговорил муж, говорит, ты не спишь? Нет. И ты не спишь. А почему? А как заснуть? И вы знаете, только далеко за полночь, встав, так вот, одевшись, они пришли к такому методу, чтобы разрешить вот эту конфликтную ситуацию, попросили прощения друг у друга и преклонили колени, и помолились, а потом только могли заснуть крепким сном. Но ведь в этом семействе, прямо сказать, формирование, надо сказать, в детях. Вы знаете, приходилось не раз, когда вот так вот беседуя, слышать, когда мухнул дверью, ушел. Куда и насколько – это вопрос. Вы знаете, когда сегодня мы с вами об этом рассуждаем, когда и крики могут слышать, и обиды могут, то я бы хотел, чтобы мы могли бы, разрешать эти вопросы. Я бы хотел сегодня предложить, какой-то совет. Например, бывает ли такой момент, когда жена говорит мужу, ты разговариваешь со мной, как твой отец. Бывает. Или, допустим, муж жене, Ты поступаешь так, как твоя мама. Бывает, бывает. И я скажу, что это, ну, можно сказать, не случайность. Нет и нет. Это вновь подчеркивает то, что воспринято было в детстве, оно в супружеской жизни, оно стало отцом. И поэтому что необходимо? Надо признать факт негативных семейных традиций. Факт негативных семейных традиций. Вы знаете, Бог дал такую милость, когда мне еще в молодости своей приходилось, ну, видеть кое-какие неправильные поступки, ну, моих родителей, видеть неправильные поступки родителей, ну, своих сверстников. И о чем-то тоже мог я рассуждать. Но знаете, Бог какую милость мне оказал. А милость была вот такова. Когда я видел неправильные поступки своих родителей или неправильные поступки других родителей, друзей своих, сверстников своих, я говорил: Господи, если ты помоги мне так не поступать. Но, вы знаете, когда вот такие идут обвинения, ты говоришь со мной так, как твой отец или как твоя мама, я бы хотел сказать, что факт этот негативно надо признать, но признать с какой целью? Не с той целью, чтобы сегодня унизить своих родителей, нет и нет. Но если мы поняли, что Бог нам открыл, что так не должно быть, это милость Господа к нам явлена, а раз это милость, нам надо сказать: Господи, да будет милость Твоя ко мне, так никогда не поступать. А помним, когда даже отцы, мужи, веры, вот когда оказывались в пленении народ, и когда Господь воздвигал им пророков, и когда вот они стояли к Богу, то они говорили, просили прощения у Бога за вину, не только свою, а даже за отцов наших. И потому, когда даже читаем в Псалме, 77-м псалом, чтобы не скрыть от детей наших, такое выражение, чтобы не быть подобными отцам их роду упорному и какому? И мятежному, и неустроенному духом своим. Я бы очень хотел, чтобы сегодня на это мы могли обратить внимание. Второй момент, когда мы говорим о том, что с этими негативными вот проявлениями, нам необходимо быть открытыми друг к другу. И вы знаете, мы должны как-то сказать, ну, узнать, что жена, что хотят дети, ну, как бы сказать, видеть, какие качества, которые могли бы, ну, во мне. И потому они, я думаю, очень хорошо, хоть жена мужу, хоть муж жене. Кто лучше знает друг друга, как не муж и жена? И когда вы знаете, если вот что-то хотите исправить, я думаю, вы должны сегодня сказать открытым текстом: я бы хотел, или я бы хотела видеть тебе вот это, вот это. Но другая сторона, чтобы она могла бы взять на список, вот об этом молиться. Ну вот, например, бывают такие моменты, когда, ну, кто-то очень молчаливый. Вы знаете, я вспоминаю, когда пришлось слышать одну беседу, ну, по магнитофонной записи, и вот там муж одной жены, он очень был такой, как бы сказать, скуп на разговор. Он молчал. А жена к нему и так, значит, вы знаете, заговорить с ним, ну, что-то скажет скупо и опять молчит. Вы знаете, привело к такому состоянию. Она сильно разочаровалась. И разочаровавшаяся, она так вот, вы знаете, в таком, ну, отчаянном состоянии, вот, близка была заплакать, рыдать, и вот так вот села и о чем-то думает. Но вы знаете, в этот момент повернулся муж в ее сторону и видел ее сидящую там. И когда он увидел, а вот эта поза, да, которой он ее увидел, она настолько воспроизвела на него действие, он встал, подошел к ней и говорит: какая ты красивая. Вы знаете, вот хватило одной фразы для того, чтобы вот проявилось вновь то чувство, которое она хотела, чтобы проявить к нему. Вы знаете, она встала, подскочила, она вот так вот обняла его, этого. Скажите, почему? А потому что какое-то движение пошло с его стороны. мои, братья, мужья, сестры, жены, если вы хотите действительно бороться с какими-то негативными такими моментами, я должен быть очень откровенны и должны с своей стороны именно сказать, чего вы хотите видеть. Хотя я знаю, что многие сегодня читают Слово Божие и говорят, ты должен, ты должна. Да, братья и сестры, бывают такие моменты, что хотят, чтобы жена написала себе список, каковой она должна быть, а муж, то есть жена говорит мужу, каким он должен быть, и давайте, говорит, повесь себе на спину или на спину жены своей. И что будет читать? Он опять-таки будет читать то, какой должна быть жена. Она будет читать, какой должен быть муж. Друзья мои, я бы не так хотел, чтобы могли подойти. А могли бы подойти с этой позиции, чтобы действительно понять, какой должен быть я. Вы знаете, еще один момент. Хотел бы предложить как совет, чтобы могли взять на себя за свой выбор и перестали бы обвинять других людей в чем бы то ни было. Я не так давно столкнулся с подобной проблемой. Я это говорю почему? Потому что как раз вот пришлось вот сталкиваться с подобными явлениями. И когда пришлось говорить, до каких пор вы будете обвинять друг друга, до каких пор вы будете обвинять того или другого, вы знаете, что... Например, пришлось услышать такое обвинение. Это он меня свел. Я не хотел, я не хотела. И вы знаете, трагедия. Если муж не берет на себя той ответственности за свой выбор, будь. Если ты, брат, неправильно поступил, ты просил Бога милости, чтобы Бог простил тебя. Правильный подход к этому вопросу. Бог милостив. Я привожу просто простой пример, когда даже однажды на страницах Священного Писания мы читаем за семейство Иакова, когда Иаков подошел и неправильно, получил благословение, хотя он очень хотел это благословение, как он трепетал пред лицом Бога, как он трепетал перед братом своим. Он готов был заплатить, можно сказать, большую цену, чтобы восстановить общение с братом своим. И стадо, которое он преподносит в подарок брату, было очень большое, очень большое. Но он осознал этот поступок. Я не думаю, что он его не осознал. Вы знаете, еще один момент можно было бы предложить. Это то, что на страницах Священного Писания мы можем найти примеры подражания. Вы знаете семейство Стефанова. Но не только, можно сказать, в то время были таковы семьи. Сегодня тоже есть благополучные семьи, которым можно было бы подражать. Поэтому найдите такую семью, кому вы можете подражать. Имейте тесное общение. Но когда вы это все сделаете, я вернусь к такому моменту, когда вы знаете, Бог послал этих деток. Когда, знаете, послал этих деток, мы ответственны за их воспитание. И сегодня нам необходимо помнить, чтобы нам не оценивать вот то, что могут о чем-то рассуждать, могут мыслить. Они что-то тоже думают, а мы, вы знаете, порой смотрим на них, как будто они ничего не понимают. Я вспоминаю, когда однажды, одна семья, она еще только-только появился ребенок, вы знаете, с маленьким малышом зашли в кафе, чтобы покушать. Когда зашли, там берет заказ, что вы хотите. Они советуются между собой, то-то-то. А этот малыш, знаете, когда раз, а потом берет, обращается к этому малышу. Ты бы что бы хотел? Вы знаете, этот мальчик-то сразу, как-то и растерялся, а в то же время что-то он буркнул, и вот что-то сказал. Но когда она отошла, он потом улыбается, и мама говорит со мной, как со взрослым разговаривала. Наверное, до этого он, может быть, этого не замечал. Но вы знаете, я почему даже об этом напоминаю, по той простой причине, чтобы мы сегодня поняли, что когда у нас дети, сегодня мы можем прямо сказать, что эти дети, они тоже, формируясь, они приходят к такому состоянию, когда они тоже что-то могут запомнить, могут что-то также для себя извлечь, и потому дал бы Господь нам милость, чтобы мы вот помнили, что эти детки, которых мы когда-то приносили в церковь, чтобы совершена была молитва благословения, а вспомните, когда ученики поступили так, что не допускали, скажите, как отреагировал на это Господь? Но вы знаете, предыдущая глава, если читать Евангелие от Марка, там 9 глава, идет и задает им вопрос, о чем вы думали и рассуждали. И когда они рассуждали, кто же из них больше, им стыдно стало. Вы знаете, а Христос взял и поставил дитя. И когда он сказал, примет дитя во имя мое, тот меня принимает. Я почему этот момент вспоминаю? Это потому, что Христос, сам Христос, Он очень высоко ценил детей. Ибо таковых есть Царство Небесное. А кто меня принимает, пославшего меня. И потому есть время о том, что когда Бог дал нам такую милость, чтобы сегодня иметь этих деток, то нам надо также и понимать, что Он дал нам, вот через свое Священное Писание, как мы должны подходить к вопросу воспитания. Вы знаете, когда читаю, глупость привязалась к себе, но исправительно розга удалит ее от него. Или же розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставлен небрежение, делает стыд своей матери. Или же, опять-таки, в этой же книге притчи, наказывай сына твоего, и он даст и доставит радость в душе твоей. Так Бог говорит. Но опять-таки надо сказать о том, что Бог поступает с нами как с сынами, потому что Он Отец. И удивительно, что даже в Новом Завете, вы знаете, сейчас есть в телефоне с греческим ключом, очень хорошо, так вот можно даже подсчитать, сколько раз встречалось слово, там подсчитано, это не мой труд, а кто составлял эту симфонию. И вы знаете, даже в Новом Завете слово «Отец», оно около 300 раз. Только в Евангелии от Иоанна, вот, даже или 100, или чуть больше 100 раз. В одном Евангелии от Иоанна. И потому, когда читаем, апостол Павел Галатам говорит, то мы взываем Авва Отче. А раз Он Отец, это можно сказать, Он называет нас своими детьми, Он усыновил нас через Господа Иисуса Христа, то Он же с нами поступает как с сынами, и когда поступает с нами как с сынами, если остаетесь без наказания, то вы кто? Незаконные дети, а не сыны. И поэтому пусть Господь поможет нам понимать, что этот небесный, вот можно сказать, момент, или же вот схема, она должна осуществляться в плане воспитания и наших собственных детей. Поэтому пусть Господь, чтобы мы с вами, когда рассуждаем об этом, могли бы сегодня попросить у Бога милости вновь и вновь. Господи, если в самом начале идет формирование вот у наших детей о будущности семьи, какова будет складываться семья, помоги мне, Господи, поступать так, чтобы ни в чем не показать негативного вот такого к семье. Дал бы Господь нам, милость помнить, что мы должны всегда помнить, что семья – это маленькая ячейка, в которой должно постоянно проходить богослужение. Дал бы Господь нам такую милость, чтобы о их же рождении свыше подарил нам их, и быть очень чутким и внимательным. Вы знаете, рождение бывает, посещает, ну, я знаю, что есть даже некоторые, вот даже ну, в Майкопской церкви, знаю, что некоторые принимали крещение в 12 лет. Не рано ли? Кто-то скажет, да. Но кто-то берет на себя эту ответственность и преподает крещение. И вы знаете, не сожалевают об этом. Почему? Потому что видели явное рождение свыше. Поэтому надо быть очень чуткими, внимательными, чтобы вовремя это заметить и направить их ко Христу, чтобы они действительно получили рождение свыше. И чтобы содействовать этому и помогать им в плане духовного роста. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.